Друзья, у нас сегодня необычное собрание. Спасибо. В прошлое воскресенье ко мне подошла одна сестра, она недавно посещает нашу общину. И она слышала об объявлении, что мы запланировали сделать такое венчание на служении. И она говорит: знаете, Кирилл Михайлович, я еще ни разу не была, не видела, как в церкви благословляют тех людей, кто чуть-чуть постарше, да, не самых молодых, кто чуть-чуть постарше. Мне, говорит, интересно посмотреть. Я обычно, говорит, хожу на первое собрание, говорит, но приду на второе служение. Я ее послушал, думаю, мне вообще тоже интересно на это посмотреть, потому что в нашей церкви это такая, не совсем, может быть, новая практика, но, тем не менее, все равно немножечко новая. Те, кто давно в нашей церкви, вы знаете, что у нас довольно много было уже свадеб, и даже у нас есть такой опыт, что не только я, как первый пресвитер, благословляю молодых, но если они хотят, чтобы кто-то другой, у нас четыре пресвитера, чтобы кто-то другой благословлял, мы даем такую возможность, нет проблем. И это благословение, каждая новая семья, это благословение, это исполнение Божьей воли. Но также в нашей церкви было таких два таких необычных служения бракосочетания. Мы в один день благословляли несколько пар. И тех пар, которые уже живут в браке. Но когда они начинали семью, они не знали Господа, они не венчанные, как говорится, ни в православной, ни в какой-то другой церкви. И мы два раза, у нас такой был опыт, предлагали, что если есть семьи уже в браке, может быть, у вас дети, если даже внуки, вы хотите, чтобы за вас такую особую молитву благословения служители совершили, мы готовы это сделать. И вот в истории нашей церкви было два таких уже служения. Вот, и люди с удовольствием откликались. Я даже вспоминаю, как, по-моему, первый раз это было. Была достаточно пожилая пара. Вот, и муж на тот момент был неверующий. И вот, значит, пришло время молитвы. Все встали на колени, несколько пар, может быть, пять или шесть. И он встал на колени со своей женой. Вот, я предложил, кто хочет помолиться, он тянется к микрофону. Вот, я думаю, ладно, даю микрофон. Это человек такой, бывший военный, капитан первого ранга в отставке. Он берет микрофон, и первое, что он говорит: Господи, я в тебя не верю, говорит, я вообще не верующий. Но вот я такой торжественный момент, мне жена попросила, вот давай мы такое венчание сделаем. Я вот согласился, и что-то он там дальше стал говорить. И он это говорит, меня смех разбирает, я не могу, мне нужно за них молиться. Ну, не солидно, когда пастор на молитве смеется, да? Вот такой вот интересный был опыт. Слава Богу, друзья, слава Богу, что Господь каждого ведет своим путем. Я вот лишний раз убеждаю, что Господь каждого ведет своим путем. И мы, еще такой опыт в нашей церкви, чаще всего свадьбы бывают в субботу. В субботу, когда мы проводим и венчание, и потом свадебный пир, иногда в церкви или где-то еще. Вот, даже пошла мода уже в других странах делать, вот даже уже в Черногории свадьба была, не знаю, я кому-то в Израиле предлагал, что-то не согласились. Вот, но мы сегодня решили сделать воскресенье прямо на богослужение, вот, и те слова, которые я хотел сказать, я буду говорить их себе в напоминании, каждому из нас, не только для Александры, для Наташи. Пожалуйста, друзья, включите презентацию, у меня есть некоторая презентация. Может быть, даже вот здесь свет можно погасить, там кто из братьев, Вот, я назвал бракосочетание Саши Щепеткина, Наташи Горловой, и внизу так маленьким курсивом Библия о семье. Многие вещи будут напоминанием для нас, друзья, но мне хотелось бы, чтобы эти слова, эти тексты, они для всех прозвучали напоминанием или чем-то новым. Итак, брак, семья, и прежде всего брак – это божественное установление. Я достаточно часто повторяю это на бракосочетаниях. Это не люди придумали, не церковь придумала, не баптисты придумали. Это Бог изначально придумал, так устроил. И на основании Священного Писания мы утверждаем, что брак – это установленный Богом союз между мужчиной и женщиной. Можно добавить между одной мужчиной, одной женщиной на всю жизнь. Да? Это Божье правило. И есть несколько целей в браке. Иногда мы на добрачном консультировании, в нашей церкви есть такая практика, и Саша с Наташей проходили тоже. У нас было три встречи по добрачном консультировании, мы нас спрашиваем, для чего вы собираетесь жениться? В чем смысл брака? В чем цель брака? И вот, может быть, их несколько целей, да, вот несколько. Взаимная поддержка супругов в прохождении жизненного пути. Да? Двоим лучше, нежели одному. И важно, когда есть рядом человек, близкий, который может поддержать, ободрить, где-то поднять, где-то помолиться, где-то вытереть слезы, да, это большое благословение. Одна из целей брака – продолжение рода человеческого, да, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, сказал Господь Бог первым людям. Еще одна цель – взаимное воспитание и совершенствование характеров друг друга, да. Люди думают, что брак – это только счастье, это только радость, это только, знаете, такое веселье, но это и школа определенная. Это школа, когда друг через друга Бог нас воспитывает, шлифует. Когда открываются в нашем сердце, в нашем характере какие-то качества, о которых мы даже не знали. И это школа определенная. Если кто-то еще только думает о браке в будущем, мы должны понимать, что это не так все просто. И даже апостол Павел, брат наш, напишет в послании к Коринфянам, что советует и не жениться даже, да, потому что это не просто. Это не просто, это школа. Также это защита нас, как людей, в нравственно-интимном аспекте. Да? Помните, тот же Павел напишет, чтобы не разжигаться, каждый имеет свою жену, имеет своего мужа. Наверное, можно больше целей перечислить, но это вот некоторые из них. И есть некоторые особенности именно библейского взгляда о браке. И в библейском понимании супружеская любовь – это слияние трех таких начал в человеческой личности – духа, души и тела. Библия говорит, что и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да будут там освящены и так далее. И если люди думают только о физическом контакте, слиянии, единстве, то они очень сильно себя, с одной стороны, обкрадывают, с другой стороны, они рискуют вот на этом фундаменте только телесного контакта потерпеть определенные поражения, фиаско. Потому что наше тело изменчиво, да, и даже наша душа изменчива, наши эмоции изменчивы. И нередко люди совершенно искренне говорят сегодня, я тебя люблю, без тебя жить не могу, жизнь за тебя отдам. А завтра так же искренне говорят, а я разлюбил, у меня ничего к тебе нету. Ну, как я буду с тобой жить, у меня нет никаких эмоций к тебе, да. То есть это наша душа изменчивая. Но Библия говорит о духовной составляющей. Когда Дух Божий, детей Божьих, верующих, рожденных свыше, соединяет, объединяет. И не только ответственностью, да, что вот там вы теперь вместе, да, но и определенным благословением. И, к сожалению, опять-таки, одно из наблюдений, как пастора, когда встречаешься с семьями, особенно у которых есть некоторые проблемы в отношениях, один из вопросов, который мы задаем, вы вместе молитесь? И многие, потупив глазки, говорят, да нет, давно не молимся. Друзья, это христианский брак. И если мы вместе не молимся, если мы вместе не служим Господу, если мы вместе не имеем общения, поклонения семейного, вместе в церковь не ходим, на домашнюю группу, то мы тоже очень сильно себя обкрадываем, и даже мы рискуем опять-таки, что наш брак будет затрещит по швам. Это дух, душа и тело. И уже как христиане мы говорим, что одна из главных целей христианского брака – совместное познание Христа и служение Ему и Его Церкви. Это не только познание друг друга, это познание Христа. И как Саша до сих пор один познавал Христа, Наташа одна, но теперь они вместе должны познавать Христа, вместе служить Ему, вместе поклоняться Ему. И это неотъемлемая составляющая христианского брака. Это тоже в напоминание, друзья, книга «Бытие» о том, как Бог творил первых людей, вторая глава, и создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, стал человек душою живою. И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого человека жену и привел ее к человеку. То есть это Божье установление, это Бог придумал, сотворил брак, да? Бог сотворил Адама, Бог сотворил для него помощницу. Это все было прекрасно, это Божье действие. Поэтому Если какие-то вдруг, забегая вперед, проблемы случаются в браке, мы не можем обвинить Бога, что Он что-то не доделал, что Он что-то сделал не так, Он все сделал прекрасно. Господь в этом отношении действительно несет только свет и благословение, и благодать. Ну, еще одно напоминание уже из первой главы. «Сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею и владычествуйте над всею землей». И вот, знаете, вот этот текст, он в свое время открыл мне, вернее, ответил на один важный вопрос, который меня волновал определенное время. Я задавал себе такой вопрос, почему порой некоторые семейные пары, не знающие Господа, ну, не знаю, неверующие или просто не знающие Господа, в своей семейной жизни живут более дружно, более единодушно, более как-то счастливо, чем некоторые христианские пары. К сожалению, это реальность, друзья. И ответ в том, что Бог изначально благословил первых людей на брак. И Он дал определенные как бы направления, дал определенные заповеди, как брак должен строиться, как семья. И если люди, даже не знающие Господа, не знающие Писания, но интуитивно, да, как-то по совести, но соблюдают эти Божьи правила в своей семье, Божьи инструкции, у них есть счастье, у них есть мир, у них есть согласие. И если, наоборот, люди верующие не соблюдают Божьих правил, то, что они верующие, то, что они ходят в церковь, то, что их благословил в свое время самый лучший пастор, еще не гарантирует, что все в их жизни будет прекрасно. И одна из причин, что они просто не соблюдают этих Божьих принципов, Божьих правил, не живут по Божьим. И в этом ответ, почему иногда люди, казалось бы, не знающие Господа, более дружны, более такие вот крепкие семьи, чем порой бывают у верующих. Конечно, это исключение, друзья. Слава Богу, я радуюсь и благодарю Господа, что подавляющее большинство семей в нашей поместной общине хорошие семьи, где любят друг друга, вместе в любви воспитывают детей, заботятся. И это огромное благословение. Итак, Бог задумал институт семьи нерушимым. Это очень важный момент, друзья. Бог задумал институт семьи нерушимым. И это было в начале, в книге «Бытие» мы читаем. Об этом говорил Иисус, позже подтвердил это апостол Павел. И вот смотрите, такой есть эпизод в Евангелии, когда к Иисусу подступили фарисеи, искушали его. Обратите внимание на слово «искушали его», да, и говорили ему, «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей?» Он сказал им в ответ, «Не считали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» И сказал, «Посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть, и так что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Это изначальный библейский принцип, друзья мои, принцип Бога-творца. И Бог не изменился, и в нашем 21 веке Он тот же. И это действительно, что Бог сочетал, когда Бог соединяет людей. Может быть, им не всегда бывает, ну, даже иногда не всегда легко быть вместе, откровенно говоря. Да, иногда они не понимают друг друга, иногда какие-то могут быть возникнуть разномыслия, взгляды разные. Но вот это Божье сочетание, Божье соединение, оно действует, и Бог силен соединить даже, может быть, очень разных людей. С разными характерами, с разными натурами, с разными привычками, с разными какими-то даже, может быть, порой, не знаю, системой ценностей. Что Бог сочетал, да, это Божий принцип. Я очень хочу, чтобы каждая семья в нашей церкви держалась этого принципа. Потому что, к сожалению, даже когда читаешь материалы по христианскому консультированию, книжки, да, и там нередко есть глава. А в каких случаях вы бы стали думать о разводе? А какие могут быть причины, что вы задумаетесь о разводе? То есть вот это вот влияние окружающего безбожного мира, оно настолько сильно, что даже ну, христианским специалистам по душепопечению, по консультированию как-то эти моменты приходится учитывать, друзья. Но это Божий принцип, чтобы Господь вот таким образом вел. И народная мудрость гласит, что счастливый брак и святой семейный очаг – это предвкушение неба. А несчастный брак и неустроенный домашний очаг – это ад в миниатюре. Вот так оно и есть, друзья. Когда приходишь в семью, где люди любят друг друга, может быть, они скромно живут. Может быть, очень скромно живут материально, да, может быть, съемное жилье, что-то еще. Но когда люди любят друг друга, так приятно с ними общаться. Так приятно там проводить время, приятно быть в этом доме. Но можно прийти в богатый дом, устроенный, да, где полную меру, полную чашу, и все есть. Но нет вот этого единства, нет этой любви, вот этого теплоты между мужем и женой. И все это блекнет. Все перечеркивается, друзья. Вся эта красота, все эти, может быть, какая-то помпезность, какая-то там богатство, оно все блекнет по сравнению с тем, что нет вот этого единства, теплоты между супругами. И очень важный момент, друзья мои. Мы говорили, что от Бога исходит только всякое благословение. Бог готов созидать наш брак, помогать нам решать наши проблемы, помогает нам выравнивать наши характеры, помогает нам идти навстречу друг другу, да, падая, вставать. Но от нас зависит во многом, каким будет наш брак, друзья. От нас, от тебя и меня, от мужа и жены зависит, каким будет наш брак. И нередко начало бывает очень хорошим. Знаете, если вы в интернете, в поисковой системе наберете там какое-то, например, слово там «счастливые семьи», там, ну, картинки, фотографии, выскочит очень много. Как правило, это или брачные фотографии, очень иногда красивые, очень профессионально снятые, там, на природе или где-то какие-то красивые исторические здания, просто картинка. Он красавец, она, Василиса, прекрасная, все здорово, все такое просто супер. Но нередко проходит совсем небольшое время, и люди начинают ссориться, конфликтовать. И вот эта вся красота их, вся их какая-то внешняя, вот этот антураж, он блекнет. И просто люди иногда разрушают то, что они строили. И на этом фоне, друзья, очень приятно, когда семейная пара живет долгие годы вместе и продолжает любить друг друга, заботиться друг о друге, уважать друг друга, зная очень хорошо друг друга, зная недостатки друг друга, зная какую-то наготу, зная слабости, тем не менее продолжают любить, заботиться и поддерживать друг друга. Это огромное благословение. Итак, брак создается на всю жизнь. Это Божий принцип. Друзья, но грех может разрушить даже самые хорошие семьи. Грех, он имеет такую страшную особенность разрушать самое святое, самое доброе, самое ценное. Друзья, это страшная зараза, которая поразила весь род человеческий. Это продолжение вот того же повествования, когда фарисеи подошли к Иисусу, спросили, по всякой ли причине можно разводиться. Вот этот мне очень нравится отрывок Священного Писания, друзья. Когда Иисус говорит, так что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Они, то есть вот эти религиозные вожди того времени, говорят ему, Иисусу, а как же Моисей заповедовал давать разводное письмо и разводиться с нею? Вот это слово я подчеркнул, заповедовал. И что говорит Иисус? Он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему не заповедовал. Какое слово? Позволил. Совсем другое слово. Не было такой заповеди. Ну, пожил, не хочешь, взял, развелся. Ну, вот есть какие-то формальности, соблюди, и, пожалуйста, нет проблем. Нет такой заповеди, нет в этом воли Божией, но по жестокосердию он позволил, потому что грех вторгается в семьи. Грех разрушает, иногда через измену, иногда через какие-то еще моменты. И, друзья, нам нужно помнить, чтобы бодрствовать, просить у Бога силы, просить у Бога мудрости, защиты, чтобы наш брак, брак наших детей, брак наших друзей, он был крепким, чтобы грех туда не проник, чтобы грех не разрушил, друзья. Есть слово очень сильное. Притча, 14 глава, 1 стих. Мудрая жена устроит свой дом, а глупый разрушит его как? Это страшные слова, своими руками. Друзья мои, чаще всего люди разрушают свой брак своими руками. Ну, образно говоря, своими словами, своими какими-то делами, своими какими-то негодными поступками. Это страшно. Сами разрушают. Да, кто-то бывает им со стороны помогает, да? Может быть, теща, может быть, свекровь, там кто-то еще, или тесть, или свекр, или какие-то родственники, или друзья, какие-то сомнения там сеют, и какие-то советы недобрые дают. Но чаще всего своими руками. Друзья, чаще всего. Надо помнить об этом. И бояться этого, и хранить себя об этом, друзья. И главный враг каждого брачного союза – это эгоизм. Это наш личный, собственный, родной нам, природный человеческий эгоизм, гордыня. У мужчин эгоизм чаще всего проявляется в лености. Ну, я не хочу там что-то делать дома, я не хочу там служить своей семье, своей супруге, да. Я устал, я наработался, да, я имею право в грубости, да, в каком-то беспрекословном удовлетворении любых своих желаний. А я хочу вот это. Хочу там каждые выходные ездить там, не знаю, на рыбалку или там за грибами или куда-то еще. Хочу вот там телевизор смотреть с утра до вечера или выходные дни там лежать на диване просто. Вот не хочу там помогать или что-то еще. Диктаторство, деспотизм. К сожалению, это тоже для некоторых мужчин свойственно, да. У женщин эгоизм проявляется в сварливости. Сварливости, недовольстве, раздражении. И, кстати, в книге притчи, если вы посмотрите, самое главное, ну, как бы подчеркивается, самая главная негативная черта характера женщины – это именно сварливость. Там сварливость, сварливая жена, там, как сточная труба, там, лучше жить в углу на кровле, чем со сварливой женой, там, в пространном доме и так далее, и так далее. Очень тяжело. Когда жена недовольна, когда жена постоянно брюзжит, когда жена постоянно бурчит, что-то ей не так, что-то ей не нравится, и денег мало там, и не так на нее посмотрели, и не так у них как хорошо, как у соседей, и так далее, начинает сравнивать себя, так сказать, с кем-то, себя или мужа, или детей, да. Это очень страшный грех, сварливость. За него, наверное, к сожалению, в церкви не ставят на замечание, не отлучают, но это страшное, это разрушительная сила, страшная сварливость, обидчивость чрезмерная. Еще ничего не сказал, уже обиделась. Не так посмотрел, обиделась. На это обиделась. И вся жизнь в обидах. Ну, так тяжело жить с человеком обидчивым, друзья. Мы, к сожалению, иногда бываем настолько ранимые, да, настолько вот... А я знаю, что ты хотел сказать. Да не хотел я тебе этого сказать. А я знаю, что ты подумал. Откуда ты знаешь, что я подумал? Почему ты обижаешься, еще ничего не выяснив? Еще, ну, ты лучше спроси, уточни как-то, ну, давай поговорим. Ну, или обиделся, ну, скажи, на что ты обиделся. Я не могу догадаться, проникнуть в твои мысли, на что ты обиделась в этот раз. Это страшно. Конечно, и мужчин это поражает, но, может быть, женщин чаще. Саможалость. Вот кто меня пожалеет, я бедная и несчастная, да, сиротинушка и так далее, и так далее. Друзья, это тоже очень печально, когда мы вот эта саможалость о себе, вот я такой несчастный, мне так плохо, мне, я так устала, да, обо мне кто подумает, ой, и все вокруг меня. Вспоминаю, как... Моя Лена говорила, когда ей говорили, как же у тебя вот 5 детей, как ты справляешься, как вообще ты можешь? Она говорит, да вы что, у меня у сестры 9, говорит, я о ней думаю, как она справляется, чего у меня всего 5? Вот как мы сравниваем, да? Кто-то говорит, у меня 2 детей, вот был бы у меня 1, я бы вообще была бы счастлива. Да вопрос еще, да? Все в сравнении, и в какую сторону мы сравниваем, многое зависит, да, друзья? Стремление быть в центре внимания. Почему ты там с друзьями столько времени проводишь? Почему там еще что-то такое, да? Вот не я, да? Желание главенствовать над мужем. Это очень серьезная проблема, когда некое даже какое-то греховное начало в женской натуре, да, желание главенствовать, решать, принимать решения, так сказать, во всем быть. Вот я сказал, я решу, да, и муж в этом случае получается как такое некое бесплатное приложение, как один муж говорил, да, за мной всегда остается последнее слово. Как хочешь ты, дорогая, да. Вот, ну, к сожалению, это смех сквозь слезы, друзья, понимаете? И у семьи есть определенные враги. Есть враги. Это наш эгоизм, это наша гордыня, да. Иногда это наша леность какая-то, да, вот там мужская или женская леность, там грязная посуда, грязное белье. Иногда, простите, приходишь в чей-то дом, в гости люди пригласили. Ну, простите меня, друзья, я так по простоте хотел. Приходишь в гости, ты знаешь, у тебя пригласили, заходишь там в ванну руки помыть, там что-то висит, сушится там нижнее белье или какие-то грязные разводы на ванной или еще что-то. Думаешь, ну хоть бы к приходу гостей как-то, ну, хозяюшка там, да, что-то там генеральную уборочку там, да, навела. Ну, друзья, ну это какие-то вещи. Это важно, когда дом чистый, когда чистая посуда, когда порядочек, да. Это и светится для внешней. Зашли соседи, ой, как у вас красиво. Не обязательно богато, друзья, не обязательно шикарно, не обязательно там в злате серебре. Это совсем не обязательно. Но когда чистенько, уютно, когда порядочек на кухне, порядочек в комнате, это от хозяйки много зависит. Да, конечно, и от мужчины, как от хозяина много зависит. Если он там разбрасывает свои вещи и всегда ищет, где его левый носок там, или еще что-то, вот, ну, это тоже бывает такая проблема. Какая-то вот, знаете, непримиримость, да, когда пытаются, ну, давай поговорим, не буду, ну, давай выясним, не хочу, ну, может быть, я что-то сделал, сделал, а что, не скажу, сам должен догадаться, да. Вот какие-то такие вещи, это то, что разрушает вот этот семейный очаг. Неготовность говорить, неготовность идти на контакт, неготовность прощать, да. Просто гордыня, наша гордыня, со мной не так обошлись, со мной не так поговорили, да. Меня не заценили там, да, или еще что-то такое. Поэтому нам нужно бодрствовать. И мне понравилось это выражение. Лучше потерять гордость ради человека, которого любишь, чем потерять человека, которого любишь из-за гордости. Друзья, нередко семьи просто разваливаются из-за гордости. Из-за гордости. Он меня не ценит. Он меня там унижает, или она меня, да. И вот это какая-то обида, вот это уязвленное самолюбие. Их много врагов, на самом деле, семьи, брачных отношений. И нам нужно этих врагов знать в лицо. Нам нужно бодрствовать, чтобы эти враги не разрушали нашу любовь и не разрушали наш семейный очаг. И есть несколько путей, таких шагов к счастливому браку. Это отвержение себя, смирение гордыни, готовность жертвенно служить другому. Это мы, как христиане, говорим, важно пребывать во Христе, тогда Он Духом Святым будет исправлять нас, будет давать нам страх Божий, будет давать нам силу прощать и просить прощения, смиряться, снисходить другому, да, усердная молитва, прилежная работа над своим характером и привычками. Есть много таких иллюзий или мифов у людей, вступающих в брак. И нередко еще на уровне ухаживания парень видит в девушке какие-то недостатки, девушка видит в нем какие-то недостатки, не только хорошие качества, но и недостатки. И бывает такая иллюзия, когда мы говорим сами себе, ну, ничего, мы над этим поработаем, я тебя исправлю, я тебя подправлю, все будет хорошо, у нас с тобой получится. Друзья, это миф, это миф. Бог не дал нам права и власти, и силы изменять другого человека. Он не дал нам этих прав. Муж не имеет права изменять и ломать свою жену. Жена не имеет права изменять своего мужа. Не имеет права работать над его характером или над ее характером. Только Бог может работать над нашим характером, и мы сами ответственны за свой характер. Вот мы сами ответственны, с Божьей помощью, с Божьим благословением, мы можем и должны менять свой характер и бодрствовать и над своими привычками, делами и словами. Это наша ответственность, персональная пред Богом. И с Божьей помощью можно меняться. Но не думайте, что вы будете менять другого человека. Вы только будете какое-то насилие осуществлять, и вполне вероятно, что вы испортите, еще хуже наделаете. И, может быть, вообще разрушите свою семью. Если вы уже вышли замуж, женились, то вы должны принять этого человека, вторую половину, таким, каким он есть. С его характером, с его плюсами, минусами, с его хорошими качествами, с его недостатками, друзья. Это не просто, но это необходимо сделать. Иначе у вас будут проблемы, и проблемы серьезные. Стремление любить. Любить членов семьи действенной практической любовью. И также терпение, снисхождение, милостивое отношение к супругу и к своим детям. Друзья, я не знаю, как вам, наверное, я уже старею, но мне очень нравятся такие картинки. Мне очень нравятся картинки, когда люди старшего возраста продолжают с теплотой относиться друг к другу, когда им хорошо вместе, когда они... Сердца их объединены. Вот. Ну, наверное, две верхние картинки, больше, может быть, какой-то такой западный, наверное, стиль, не знаю, я так думаю, нижний, может быть, даже и наши, да. Друзья, я очень хочу пожелать каждой семье в нашей церкви, если Бог даст нам дней жизни, чтобы мы дожили до серебряной, до золотой свадьбы, в любви, в согласии и в радости друг с другом. Может быть, какие-то мысли я немножко повторяю, усиливаю, но любовь и прощение могут сохранить семью от многих проблем и разрушения. Любовь и прощение. И вот этот один из золотых текстов, особенно для семьи, но для всех христиан, 13 глава 1 послания Коринфянам. Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Наверное, вы слышали такое замечание, что чаще всего, когда за стенами церкви говорят о любви, то используют прилагательные. В церкви, по Писанию, любовь – это глагол. И Бог не просто сказал: «Люди, я вас так люблю, у меня такие нежные чувства к вам». Там с неба ручка нам помахала, все написано. Бог так возлюбил, что отдал Сына Своего. Да? И вот это вот, это божественная любовь, когда мы, любя другого, что-то делаем. Знаете, может быть, вы видели такой ролик в интернете, гулял. Сидит молодая девушка на скамеечке в парке и плачет. Подходит к ней бабушка и говорит: «Слушай, дорогая, что ты плачешь?» Она говорит: «Ну как же мне не плакать? Муж меня не любит». Она говорит: «Ой, слушай, как же это печально. Ну а вот скажи, а он как-то тебе там по дому помогает?» «Ну, помогает. Там и в магазин ходит, да. И там денежки приносит, да. И с детьми помогает, помогает. А в этом, да. И в этом, да». И вдруг бабушка заплакала. И эта молодая женщина говорит: «А вы что плачете?» Она говорит: «Ну как же, говорит, вот смотри, у меня, говорит, был муж, который мне всегда говорил: ой, ты у меня самая дорогая, я так тебя люблю, ой, ты такая классная, ты такая милая, ты такая просто растакая». И при этом я знала, что он мне изменяет, что у него есть другие женщины, он мне ни в чем не помогал, он не участвовал в моей жизни, он не спрашивал, что у меня на душе, и говорил прекрасные слова. Но в деле этой любви не было. Понимаете, да, мораль, друзья? Это библейский принцип, когда мы, говоря о любви, готовы делать. Готовы делать и прощать, и служить, и помогать, и быть в единстве друг с другом. И благослови Господь, чтобы так было в каждой семье в нашей церкви. Брак храним верностью, друзья. Опять-таки, это страшная реальность наших дней. Всегда, конечно, были неверны мужья и жены в обществе с тех пор, как люди отпали от Бога. Но в наши дни вот эта вот неверность, она достигла каких-то страшных масштабов, когда и президенты, и люди, уважаемые в обществе, политической сфере, и не говоря уже про людей искусства, просто вот эта неверность страшная, страшная неверность, когда кто-то из великих, там, не знаю, артистов или писателей, или каких-то юмористов умирает, то потом эти многочисленные жены, дети, все попересорятся, попересудятся, кому что урвать. И оказывается, там такой клубок был у этого человека, которого мы видели на афишах, который мило улыбался, рассказывал веселые истории, всех смешил. И это вся жизнь, сплошная неверность, друзья. И на этом фоне мы, как христиане, мне хочется это слово употребить, я этот текст не вставил на презентацию, мы как светило должны быть, сияющие в темном месте. Вот на этом страшном черном небе вот этой сплошной неверности, измен, предательства, разврата, мы как дети Божьи, с Божьей помощью, с силой Духа Святого, можем и призваны глубоко в сердце хранить честность брака, преданность своим супругам, чтобы наши дети были уверены, что мои мама и папа, они любят друг друга, они верны друг другу. И я хочу быть такими, как они. Я хочу быть так же верной своей супруге или своему супругу, как мой папа, как моя мама. Друзья, это благословение, когда из поколения в поколение, вот это вот одно верное поколение передает эту эстафету другому поколению. Бог благословляет верных. Будем помнить, что оттуда из сердца все исходит. Вот там нужно начинать с верности, глубоко в душе своей. Мыслям не давать погулять, да, каким-то флиртом, каким-то ухаживанием, чему-то еще. Если ты женился, если ты вышла замуж, все, табу, у тебя есть объект для любви, для почитания, для общения и так далее, и так далее. Вот это твой удел, такое из Библии выражение, это твой удел, твоя жена, твой муж. Может быть, ты встретишь кого-то красивее, или кого-то там сильнее, или мужественнее, или кто-то лучше готовит, или кто-то лучше гвозди забивает, лампочки ввертывает, или что-то еще делает. Это уже не твое. У тебя Бог дал тебе твое. Прими это и будь верной вот тому, кого Бог тебе дал. Мне очень нравятся такие картинки. Я рассказал, простите меня. Когда люди до глубокой старости продолжает любить, проявляет нежность, им приятно быть вместе. Это большое благословение. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Храни сердце для Господа, храни сердце для твоего супруга. Иисус сказал: «Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». В сердце должна быть вот эта чистота пред Господом. Еще Библия учит, что брак – это союз равноправных партнеров. Да? Библия не учит, что в браке есть первый сорт, второй сорт, есть экстра кто-то, да, кто-то, так сказать, там на троечку. Да? Галатам 3 глава. «Ибо все вы сыны Божии во Христе, во Христа, поверив во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже ни иудея, ни язычника, нет ни раба, ни свободного, нет мужского, ни женского пола, но все в одном во Христе». Конечно, прежде всего это идет речь о спасении. Да? Во Христе мы спасаемся, независимо, мужчина мы или женщина. Да? Благодать получаем, независимо, мужчина или женщина. Бог нас любит, независимо от того, мужчина мы или женщина. Да? И вместе с тем, вот Бог так устроил, что человек создал человека, мужчину и женщину сотворил их, да? И апостол Петр уже говорит, движимый Духом Святым. «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказываем честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах». То есть это союз равноправных партнеров, когда муж и жена равноценны пред Богом и призваны быть равноценными друг перед другом. И в то же время в семье есть определенные роли. Да, уже Борис об этом говорил. Я просто напоминаю. 1 Коринфянам 11 глава. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа». То есть в семье Бог так устроил, что есть глава семьи и есть помощница. И важно, когда есть вот это вот подчинение, уважение. Ефесянам 5 глава уже тоже Борис читал. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». К сожалению, опять-таки, даже в христианских семьях не всегда это соблюдается, и надо нам наводить порядок, друзья. Если это не так, нам нужно в своей семье наводить божественный порядок. И действительно, ответственность жены почитать мужа, да, повиноваться, как прилично в Господе, это здорово, это правильно, это по-библейски. Это не грех, да, это благословение. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Мы знаем, что каждой девушке, каждой женщине хочется быть красивой, хочется быть привлекательной, и для этого тратятся иногда огромные средства, употребляются там и чудеса косметологии, и различные сейчас уже, что только люди не придумывали, да, там всякие подкожные инъекции и так далее, чтобы быть красивыми, чтобы быть привлекательными. Но в Божьих глазах красота – это уважение к мужу, почитание. И если вы хотите по-настоящему быть красивыми пред Богом, то важно вот это уважение, почитание мужа своего и порядок в семье. И ответственность мужей – это любить свою жену, заботиться о ней. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь, предал себя за нее. И опять, это было Ефесянам 5 глава, Колоссянам 3 глава. Мужья, любите своих жен, не будьте к ним суровы. Приятно, когда муж заботится о жене, когда он жертвует ради нее, когда он готов послужить ей, готов помочь ей. Готов не только словами сказать, да, но делом проявить уважение, заботу. Это большое благословение. Это, может, этот текст, по-моему, был, да. Действительно, жен иногда не мощнейший сосуд, но муж призван заботиться, любить, и это большое благословение. Библия говорит о том, что Бог сотворил людей сексуальными существами, да, интимные отношения в браке законны и Богу угодны. Когда мы говорим, что есть грех, там, блуда в мире, это идет речь вне брака. Вне брака это грех, вне брака это то, что Бог запретил, то, за что Бог наказывает людей, но в браке это благословение. Нигде в Библии не сказано, что сами по себе сексуальные отношения какие-то нечистые, какие-то мерзкие, какие-то такие вот ненужные, негодные, да, и уж там, ну раз не можете воздерживаться, ну что с вами делать, да, нет этого. И в 7 главе 1 Коринфянам апостол Павел пишет, муж, оказывай жене должное благорасположение, подобное жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж, равный муж не властен над своим телом, но жена, не уклоняйтесь друг от друга. Разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. То есть даже о такой особенной сфере наших отношений, как интимные отношения, Писание говорит, то, что в браке – это благословение. И этим тоже мы призваны служить друг другу. И важно взаимное единство в семье, да, взаимное уважение. С одной стороны, уважение жены к мужу, да, но и уважение мужа к жене, да. И апостол Павел пишет, 1 Коринфянам 11 глава, «Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе, ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога». И уже апостол Иоанна, 1 Иоанна 4 глава 7 стих, «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». И нередко вот общаясь с семьей, где есть ссора, где есть непонимание, где есть обиды, какие-то склоки, думаешь, а познали ли вы Бога? А действительно ли вы Божий? Действительно ли вы рождены свыше? Действительно ли Дух Святой живет в вашем сердце? Может быть, главная причина ваших ссор – то, что вы Господа не знаете. Обычно мы просим, мы говорим такое брачное, как обещание. Но я думаю, что это можно назвать и брачное обещание, брачная клятва. Саш, я хотел спросить тебя, ты на самом деле любишь Наташу и хочешь, чтобы она стала твоей законной женой?
Да.
Слава Богу. Обещаешь ли ты любить и преданно защищать ее, поддерживать и жить с ней в святости, согласно Святому Евангелию? Обещаешь ли никогда не оставлять ее, быть верным ей всегда и в добрые дни, и в дни невзгод, в богатстве, бедности, в здоровье и болезни до тех пор, пока вы оба живы? Слава Богу. Спасибо. Все слышали? Слава Богу. Присаживайся, Наташ. Ты любишь Сашу и желаешь ли, чтобы он стал твоим законным мужем?
Да.
Обещаешь ли ты, в свою очередь, любить его, подчиняться, жить с ним в святости, согласно Святому Евангелию? Обещаешь ли никогда не оставлять его, но быть верной ему всегда, в добрые дни и в дни невзгод, в богатстве, бедности, в здоровье и болезни, пока вы оба живы? Слава Богу. Слава Богу. Хорошо, присядьте пока. Вам задание. Не сейчас, но самое первое задание вашей семейной жизни. Выучить 13 главу Коринфянам наизусть. Это всем вам задание, друзья. Это не только им.
Пожелание,
задание, да, и мне тоже. На самом деле это замечательные слова. То, что делает любовь, что она не делает. И дай Бог, чтобы в каждой семье у Саши с Наташей, в каждой семье эти божественные евангельские принципы, они осуществлялись, они работали, они... И тогда ваша семья будет по-настоящему радостной, по-настоящему счастливой, по-настоящему благословенной. Аминь.